В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Христос воскресе! Здравствуйте, Игорь Борисович!
Воистину воскресе! Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Да, Игорь Борисович, и с майскими праздниками тут такое время, когда праздников много со всеми вас и с предстоящим Днем Победы.
Спасибо большое.
Да, и сегодня у нас с вами такая программа немного тематическая. Все-таки начинается май, начинается и сезон клещей, и сезон садоводов. Так что я думаю, что и вопросы, вот они так или иначе будут связаны с этими событиями. Первый вопрос. Вот сейчас, в начале мая, поздно ли прививаться от клещевого энцефалита? И расскажите, пожалуйста, о самой схеме вакцинации.
Уважаемые радиослушатели, существует две схемы вакцинации. Ну, стандартная схема, она применяется тогда, когда у человека, в общем, есть время достаточное для выхода в очаг энцефалита. Особенно это касается людей, которые по профессии вынуждены длительное время находиться в таких достаточно интенсивных очагах эпидемии, да, и первая инъекция осуществляется, как правило, в октябре или ноябре. Ну, любой выбранный, на самом деле, удобный день. Вторая инъекция осуществляется в интервал от 5 до 7 месяцев. Ну, в среднем считается где-то через полгода идеально сделать. И третья доза вводится через 12 месяцев. То есть получается первая, потом 6 месяцев, вторая и третья. 12 месяцев это от начала или через полгода от второй прививки. И в последующем каждые 3 года необходимо ревакцинироваться. То есть делается одна доза раз в 3 года. Но существует и экстренная схема вакцинации. Она разрешена в тех случаях, когда человек по каким-то причинам не смог сделать первую прививку в осенние месяцы, допустим, да. Ну, вот как ситуация, допустим, сейчас с коронавирусной инфекцией. В октябре-ноябре были другие заботы. И, была интенсивная работа по вакцинации от коронавирусной инфекции. И часто говорили мы, что целесообразно развести все-таки вакцины хотя бы на интервал в течение месяца. Ну, как пример, да, может быть, другие какие-то обстоятельства. И вот экстренная схема вакцинации, она допустима уже в апреле. Реже первая доза делается в мае. Вот, вторая вакцина через 30 дней, ну и третья, получается, через 12 месяцев. Ревакцинация также каждые 3 года. Если сравнивать по силе действия, конечно же, стандартная схема, она наиболее такая эффективная. С точки зрения работы и защиты от клещевого энцефалита. Экстренная схема, она также дает результат, но все-таки не удается накопить организму достаточное количество защитных антител. Антитела – это белки, которые вырабатывает иммунная система при встрече с вирусом. А вакцина от клещевого энцефалита – это фактически часть вируса, клещевого энцефалита, инактивированного, как мы говорим, то есть не жизнеспособного, но дающее практически такой же иммунитет, как при встрече, допустим, с живым вирусом клещевого энцефалита. Поэтому вакцина, конечно, это основа, прима. Причем если в период коронавирусной инфекции мы с вами часто говорили о проценте эффективности, о том, что, допустим, при первых штаммах эффективность была очень высокая, 90 и выше процентов. Дальше она немножко снижалась до 70-80% при последующих штаммах коронавируса. У вируса клещевого энцефалита у него нет такой, скажем, мутации быстрой, как при коронавирусной инфекции, и нет ускользания от вакцины, и вакцина дает очень высокие результаты, 90 с лишним процентов. Вот эти какие-то хвостики неэффективности, они больше связаны не столько со слабостью вакцины, сколько с особенностью организма. Допустим, организм ослабленный или имеет какие-то хронические заболевания, которые влияют на работы иммунитета, и это вот не позволяет вакцине сработать эффективно. Хотя, в общем, в ряде регионов вакцинация там приближается по эффективности там, к 100%. Хотя 100%, конечно, ни одна вакцина не дает. Все это имеет значение еще и иммунная система, особенности организма и другие составляющие. Вот если вкратце, две основные схемы. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. А противопоказания все-таки вот у этой вакцинации существуют, ну вот кроме там совмещения с другими вакцинами?
Да, существует, как у любой вакцинации, есть, естественно, показания и противопоказания. Если позволите, я сначала назову показания для введения вакцины против клещевого энцефалита. Это лица, которые направляются в эндемичные по заболеванию территории. Это, допустим, туризм активный, да, зоны отдыха, и находящиеся в лесу, работа, в том числе на приусадебном участке, особенно граничащий с лесом, хотя это очень условно на самом деле, потому что, как показывает практика, и в городе, и в лесопарке люди могут, собственно, вот встретиться с клещом. В прошлом году, в позапрошлом году были случаи, когда рассказывали мне, значит, о том, что просто вот едут в такси люди, да, и чувствуют, что ползет что-то по руке, смотрят, это клещ. То есть, ну, человек приехал, допустим, из леса, на куртке клещ у него был, он на машине проехал на такси, и вот, конечно, эксклюзивная ситуация, крайне редкая, но факт, говорящий о том, что здесь нужно, безусловно, индивидуально отрабатывать многие аспекты. Но если люди активно занимаются туризмом, посещают лес, работают на приусадебных участках, граничащих с лесом, здесь, конечно же, показания практически близки к абсолютно. Сотрудники, чья работа связана с живыми культурами возбудителя, но это больше, так сказать, профессиональные особенности. Население, проживающее в эндемичных районах, особенно в сельской местности, ну и профессиональные такие особенности, как задействованные люди в сельском хозяйстве, заготовках, геологических, изыскательных экспедициях, дезинфекторы, дератизаторы, лесники, ну и ряд других специальностей, которые, конечно, занимаются вот непосредственным контактом, возможным непосредственным контактом, имеет риск с клещом. Мы все знаем, что вирус клещевого энцефалита передается в 98% при укусе клеща, да, в 2% случаях он передается при употреблении зараженных продуктов. Это или козье молоко, в первую очередь, или коровье молоко, поэтому, ну, насколько бы не экологически чистым вы считали, является козье и коровье молоко, которое вы покупаете, особенно вот, так сказать, самостоятельно, можно его кипятить. Это существенным образом предотвращает риск передачи инфекции. К противопоказаниям что относится? Гиперчувствительность. То есть, если у человека уже делалась, допустим, попытка вакцинации, и была, значит, тяжелая реакция, да, температура выше 40, местная реакция достаточно интенсивная, покраснение, воспаление в зоне инъекции – вот говорят, порядка 7-10 сантиметров специалист, это такой показатель гиперреакции. Значит, поствакцинальные осложнения встречаются очень редко, но бывают, значит, как таковые, как мы знаем, у 1-2 там, на, значит, 50-100 тысяч пациентов на любую вакцину могут быть поствакцинальные осложнения нервной системы как таковой, поэтому здесь эта ситуация учитывается. Нежелательно делать вакцинацию, конечно, в период острых инфекционных заболеваний, когда человек заболел. Ну, как просто это узнать, есть у него температура или нет. Есть температура, любые симптомы, если простудные или другие, то крайне нежелательно. Лучше отложить вакцинацию на месяц и сделать ее через месяц, как раз когда вот произошло выздоровление. Обострение неинфекционных заболеваний. Очень сложный параметр противопоказаний. В инструкциях часто содержится он, но к обострению, допустим, хронических заболеваний может относиться хронический гастрит, язвенная болезнь. Является ли это абсолютным противопоказанием? Если человек наблюдается, значит, проходит эффективное современное лечение, нет, не противопоказано. Конечно же, острый период, когда у человека, допустим, боли, другие симптомы яркие, желательно отложить вакцинацию на неделю-две, вот, для того, чтобы он мог спокойно, вот, вакцина все равно дает определенные реакции, подъем температуры иногда, чтобы он мог действительно быть спокойным и иметь резервы для борьбы вот с этими такими нежелательными реакциями вакцины как таковые. Вот, тяжелая пищевая и лекарственная аллергия в анамнезе, ну, мы с вами разбирали, когда период коронавирусной инфекции, поняли, что тяжелая реакция – это отек клинки, то есть это отек лица, да, и анафилактический шок как таковой, то есть резкое падение давления, потеря сознания у человека после того или иного контакта с аллергической реакцией. Очень осторожно нужно быть людям, с болеющих бронхиальной астмой и системными заболеваниями соединительной ткани, такие как ревматоидный артрит, допустим, да, системная склеродермия. Здесь вакцинация определяется индивидуально, и только после консультации, допустим, у человека астма, желательно сходить к пульмонологу для того, чтобы он разрешил вакцинацию. Если заболевание соединительной ткани, то ревматологу. Значит, беременность, противопоказания к вакцинации, да, и, значит, ну, близкая ситуация, которую мы выше разбирали, но она отдельным пунктом стоит, это аллергическая реакция на введение первой дозы. То есть она даже не тяжелая была, допустим, крапивница, да, небольшие высыпания зудящиеся, то это тоже противопоказание к вакцинации. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. А вот первые симптомы заболевания клещевым энцефалитом, и вообще это заболевание излечимое или нет? В чем его опасность вот сегодня?
Уважаемые радиослушатели, первое, что нужно помнить, это заболевание возникает всегда после укуса клеща, ну, реже, как мы с вами договорились, после употребления ряда продуктов. Но, может быть, и человек не замечает укуса клеща, и есть такое медицинское понятие, как лесной фактор. То есть, если он посещал, допустим, лес, да, это тоже отправная точка для диагностики. Дальше, следующий момент, это инкубационный период. То есть, период, когда вирус проник в организм, но еще нет симптомов. Дело в том, что при клещевом энцефалите он очень растянут. Он может быть от 1-2 дней и до 30 дней. Ну, в среднем это где-то 2-3 недели. Значит, в зависимости, опять же, от возраста, состояния организма, количества вируса, других факторов как таковых. Значит, вот это период, когда человек должен быть внимательным к своему здоровью. То есть, произошел укус клеща, сняли его, да, и человек 7 дней, значит, от 7, ну, от 1 до 30 дней, да, должен мерить температуру. Что происходит? Первые симптомы, они очень похожи на симптомы коронавирусные, которые, ну, все практически видели, да, и у родственников многие перенесли. Это заболевание состояния слабость, подъем температуры, да, боли в мышцах, головная боль. Вот ничем практически не отличить индивидуально. Ну, есть, конечно, ситуация, когда человек болел коронавирусом, он может заметить, да, вот коронавирус у него так вот проявлялся, здесь так, но беда в том, что и штаммы-то разные коронавируса могут быть, по-разному проявляться, поэтому здесь нужно понять, что очень близкие симптомы, практически невозможно отличить. Температура, боли в мышцах, головная боль. Ну, есть еще дополнительные симптомы, такие неспецифические, как слабость в руках, ногах, там, другие какие-то проявления на самом деле. Но вот первый период – это такой лихорадочный период. Как правило, он длится несколько дней, а потом может быть и затихание этих симптомов. И наступает период относительного благополучия, но дальше начинается вторая волна, так называемая, поднимается температура. И вот на фоне второй волны уже присоединяются, как правило, могут присоединяться, не обязательно, но могут присоединяться уже неврологические симптомы. То есть симптомы, говорящие о поражении нервной системы. Они самые разные могут быть. Это подергивание мышц, выпадение функций мышц, да, допустим, слабость в руке, в ноге как таковая, или опять интенсивные головные боли, причем очень интенсивные, потому что в этой ситуации головные боли связаны с поражением мозговых оболочек как таковых. Вот, вот такая вот волнообразность, такая симптоматика. То есть сначала она не очень понятна, с чем это связано, поэтому нужно быть себя настороже с учетом лесного фактора, с учетом укуса у клеща и других ситуаций. Причем вот вещи, казалось бы, очевидные, но достаточно часто пропускают ситуацию. Вот, вспоминаю в практике ситуацию, когда поступает пациент к нам в клинику, значит, у него температура, и вот мы активно спрашиваем про лес, про другие вещи. Он говорит, так нет, вроде бы все нормально. Вот, ищем у него воспаление легких. А потом, в конце концов, уже когда на третий-четвертый раз спросили, да, там месяц назад он был, значит, в лесу, был в лесу, снял клеща, ему поставили гамма-глобулины, и он про это, ну, практически, не знаю, или забыл, или, может быть, в силу тяжести болезни своей, то есть была температура, головная боль, значит, он вот как-то это все выпустил из внимания. Какую бы ни поставили прививку после укуса клеща, я имею в виду гамма-глобулин, это, к сожалению, не дает абсолютной гарантии того, что болезнь быть не может. Поэтому, еще раз повторюсь, отправная точка – это или лесной фактор, или укус клеща, или употребление, значит, молока некипяченого, козьего или коровьего, которые тоже могут давать, вот, соответственно, клещевой энцефалит. Начальные симптомы очень похожи на простуду, поэтому нужно, и тут нельзя отличить это по каким-то специфическим изменениям. Но вот вторая волна, более поздний фактор – это неврологический симптом, еще говорю, там выпадение какой-то функции, слабость в руках, в ногах, дергаются мышцы, интенсивная головная боль. Но вторая волна после относительного благополучия между первой и второй возникает. Поэтому, когда человек вот просто переносит это в виде простуды и не обращается, и так, кстати, у него потом становится легче, ему кажется, что становится легче, потому что он таблеточки какие-то попил. Вот это очень коварная вещь. Очень коварная вещь. Нужно это все держать в голове и помнить вот эти составляющие особенности течения состояния заболевания. Спасибо.
Но все-таки прогнозы у этого заболевания, как правило, какие? Это излечимое или инвалидизация? Вот что может быть с человеком, переболевшим?
Да. Уважаемые радиослушатели, если взять статистику, ну, похожую, известную нам всем, мы уже с вами практически аналитики, да, вот по медицинским многим вопросам, мы можем сравнить неблагоприятные исходы клещевого энцефалита, скажем, с гриппом, да, и с коронавирусной инфекцией. При гриппе смертность 0,1%, ну, статистически, в зависимости от года, в зависимости от штамма. При клещевом энцефалите смертность 1%, при коронавирусной инфекции где-то вот, ну, от 3 до 6% разные периоды эпидемии мы видели. Поэтому, скажем так, в 6 раз более благоприятный прогноз клещевого энцефалита, чем при коронавирусе, но в 10 раз хуже, чем при гриппе. Значит, вот такая ситуация. 1% смерти. То есть из всех заболевших клещевым энцефалитом 1% умирает, к сожалению. Второй момент, который поможет нам понять вот естественную историю течения клещевого энцефалита. Заражение клещевым энцефалитом клещей, ну, где-то порядка нескольких процентов. От 0,3% до там, значит, 3%. Ну, вот на Дальнем Востоке это уже где-то порядка 3%, где-то больше, где-то меньше. Чем ближе, значит, западным границам, да, там, кстати, Уральский федеральный округ, Приволжский округ, средняя полоса России, тем вот инфицированность клещевым энцефалитом клеща меньше. Поэтому из, допустим, 100 укушенных клещевой энцефалит будет у нескольких процентов. Нужно очень трезво относиться к этим вещам. То есть люди, скажем так, не очень внимательно относящиеся к своему здоровью, считают, что это мало. Но, опять же, я прошу людей тревожных относиться целесообразно. То есть укус клеща – это еще не повод для паники и катастрофы как таковой. То есть мы четко должны с вами знать алгоритм действий, как мы разбирали в прошлой передаче клеща. Нужно сдать на анализ, да, анализ дает 100% результат по пониманию, есть там клещевой вирус клещевого энцефалита или нет там вируса клещевого энцефалита. Точно так же, как и по лайм-боррелиозу. И в зависимости от этого уже информация позволяет нам более спокойно поставлять программу дальнейшего ведения. Спасибо.
Ну вот действительно еще есть заболевание лайм-боррелиоз, которое тоже переносят клещи. Что это такое и насколько излечим он вот в сравнении с энцефалитом?
Уважаемые радиослушатели, лайм-боррелиоз – это заболевание, практически имеющее тот же самый ореол распространения, как и вирус клещевого энцефалита, как клещевой энцефалит сам по себе. И механизм передачи практически такой же при укусе клеща. Но принципиальная разница. Клещевой энцефалит – это вирусное заболевание. Лайм-боррелиоз – это бактериальное заболевание. Мы с вами об этом часто говорим, еще раз прошу вас обратить на это внимание. Вирус – это более мелкий инфекционный агент, который живет внутри клетки. Но нам с вами нужно понимать самое главное. На вирус антибиотики не действуют. Это принципиально. Не вылечить антибиотиками коронавирус, потому что коронавирус – это вирус. Не действуют на него антибиотики. То, что назначали в первую волну всем людям, заболевшим коронавирусной инфекцией антибиотики, признали это совершенно ошибкой как таковой. Потребность в антибиотиках при коронавирусе, она меньше, чем 15-20%. Это только тяжелые формы, когда происходит вторичное обострение бактериальной инфекции у ослабленного человека, зараженного коронавирусной инфекцией. Поэтому на клещевой энцефалит не работают никакие антибиотики, не работают никакие, нет неизвестно противовирусных препаратов как таковых от этой ситуации. Лайм-боррелиоз, в силу того, что инфекции, вызывающие вот это состояние, боррелии, это микроорганизмы бактерий, они значительно крупнее, чем вирусы, и они убиваются антибиотиками. Это вот это принципиальный момент, который мы должны понимать. Суть в чем? При укусе клеща, болеющего лайм-боррелиозом, вот эти вот микроорганизмы, боррелии, проникают в организм и формируется первичный очаг инфекции в коже. То есть практически всегда на коже после укуса при попадании вот инфекции лайм-боррелиоза возникает яркое красное пятно. У кого-то зудится, у кого-то болит, значит, но это яркое красное пятно. Специфической считается так называемая кольцевая эритема, то есть вокруг укуса клеща, которое краснеет, есть еще такое красное кольцо. Ну, честно сказать, не всегда и не обязательно это вот бывает. Огромное количество случаев в своей практике мы видели. Просто вот яркое пятно, знаете, вот там у кого-то с пятикопеечной монеты, у кого-то с ладошку. Да, ну, опять же, зависит от зоны укуса. Допустим, если укусил клещ в области уха, то мы не увидим там это пятно, но покраснеет там часть уха, да. Но если это на коже, то это красное пятно, его ни с чем не перепутать. Практически ни с чем не перепутать. Ни с травмой, ни с аллергией, потому что это локальная, в одном месте ситуация. Вот, ни с какой-то, не думайте летом, что это какая-то инфекция, там еще что-то. Ну, единственное, можно перепутать, допустим, с повышенной реакцией при укусе мошки, да, москита там, или, ну, это вот эта ситуация возможна, но, как правило, укус мошки, он совершенно очевиден в определенный период, да, значит, бывает, и это множественные такие изменения, но при лайм-боррелиозе значительно больше пятно. Вот, значит, если не лечится заболевание, то из кожи боррелии потом проникает во внутренние органы. В сердце, в суставы, в печень, в селезенку, в лимфатические узлы. И вот вторая волна, а первая волна, она может быть и очень, значит, похожа на простудные заболевания, может быть температура, да, недомогание, хотя значительно реже встречают эти симптомы по сравнению с клещевым энцефалитом как таковым. Вот вторая волна при распространении лайм-боррелиоза могут поражаться суставы, сердце, как я сказал, уже селезенка, лимфатические узлы. Но этого допустить крайне нежелательно, потому что при появлении уже красного пятна уже диагноз должен быть установлен, подтвержден. А как диагноз подтверждается? Сдается кровь на антитела, значит, на эту инфекцию как таковую, да? Вот, и при подтверждении начинается лечение. Если для клещевого энцефалита приоритетным является вакцинация, да, вакцинация в качестве меры профилактики или иммуноглобулин против клещевого, это мера неотложной помощи, когда у человека нет времени, чтобы вырабатывались антитела, то есть там вакцина еще не сработала, и он не сделал, допустим, вакцину, ну, вводит иммуноглобулины внутривенно. Это второе направление лечения клещевого энцефалита. То при лаймборреллиозе основное лечение – это антибиотики. Минимум 10 дней принимаются антибиотики. Лаймборреллиоз очень хорошо лечится. Я практически не знаю случаев, когда человек бы принимал антибиотики, и у него не вылечился бы лаймборреллиоз как таково. Вопрос только в том, что выполнять нужно схему медицинскую по длительности, по дозе как таковой. Но нередко, раньше, когда, в общем, плохо знали про лаймборреллиозу и, допустим, ну, человек не обращался, ну, понятно, что почесалось, ничего страшного, то есть не считает нужным пойти к врачу, к фельдшеру, показать, пройти обследование, у него начинаются вот эти вторичные состояния, он потом мучается болезнями суставов и других органов за счет того, что вот эта инфекция так и живет у него там годами, десятилетиями. Но вот раньше эти ситуации были, сейчас, конечно же, при постановке диагноза лечения фактически осложнений не встречается. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вот такой есть вопрос. Вот если клещ впился, отнести на экспертизу возможности нет. Ну, где-то в сельской местности, в деревне. Можно ли что-то сделать для профилактики заболевания? Не знаю, препараты какие-то пропить. Я знаю, вот знакомые у меня на всякий случай пили антибиотики. Это вот именно от лаймборреллиоза. Есть ли смысл вообще вот предпринимать какие-то действия, пока нет никаких симптомов?
Вопрос замечательный, самое главное, что он жизненный, да, и, так сказать, вот, очень часто встречаемый, но вместе с тем, уважаемые радиослушатели, я не могу здесь подсказать вам, не потому что не хочу или не знаю, а просто их нет. И систем и состояний, которые бы, значит, позволяли нам профилактически, без анализов, без осмотра врача, решить эти вопросы. Первое, ну, допустим, не сдали вы клеща на экспертизу, нет возможности, ну, допустим, вы далеко в лесу, там, да, туристическая поездка или там очень далеко ехать там, да, до врача, нет возможности ни физической, никакой. Мер профилактики не существует. Ну, если человек далеко от цивилизации, то я не думаю, что у него есть с собой в аптечке антибиотики. Ну, может быть, если это экспедиция, есть врач, у него запас антибиотиков, то вполне возможно, да, но в обычной жизни это маловероятно, поэтому и я не рекомендую принимать без достаточных анализов антибактериальные препараты. С лаймборреллиозом начать пить антибиотики не поздно, ну, в ближайшие недели точно, поэтому если клещ укусил, нет возможности сдать его на анализы, в отношении лаймборреллиоза следите за местом укуса. Если вместе укуса появилось яркое пока пятно, да, особенно вот характерное с кольцом, вот тогда даже без дополнительного анализа принимать антибиотики вполне возможно. Ну, конечно, какие антибиотики, это назначит только врач или фельдшер в том населенном пункте, где он есть, как таковой. Вот, то есть эта ситуация целесообразна. В отношении же клещевого энцефалита никаких мер, таблеток, иммуностимуляторов, препаратов, подавляющих вирус, просто не существует. Если вам рассказывают, что есть какие-то препараты, которые лечат клещевой энцефалит, там, противовирусные, то относитесь к этому достаточно критично и скептически. Не разработано ни одного противовирусного препарата, убивающего клещевой энцефалит, доступного, в общем, широкой клинической практике как таковой. Главное не запутаться. Клещ кусает один раз, но болезни может быть две. Вот. Точно поставить диагноз можно только при анализе клеща. Ну, сами понимаете, ждать проявления болезни нужно недели и несколько недель. Так ведь, да? Вот, чтобы не дождаться, значит, этого заболевания, можно узнать, больной клещ или не больной. Клещевым энцефалитом или лайм-боррелиозом. В отношении клещевого энцефалита единственная мера профилактики – это прививка. Экстренная мера спасения – это гамма-глобулин. Не нужно путать, это две разные вещи. Прививка формирует вакцинация. Вакцина от клещевого энцефалита формирует естественный иммунитет, и она требует времени. Гамма-глобулины – это срочная помощь, когда чьи-то гамма-глобулины вводят человеку экстренно в качестве такой вот первой меры экстренной иммунной защиты как таковой. Они друг друга дублируют, но не заменяют порой. Вот. И в отношении лайм-боррелиоза здесь не нужно торопиться. Вот здесь тоже, если люди, как вы сказали, Полина Борисовна, вот просто взяли и начали сами принимать антибиотики, думаю, что это очень неправильно, потому что, ну, во-первых, к счастью, не все клещи болеют лайм-боррелиозом, раз. Во-вторых, не поздно начать лечение, даже там через несколько дней или неделю после того, как эти проявления, то есть яркое пятно появилось, два. В-третьих, если люди, допустим, даже путешествуют, сплавляются по реке, клещ укусил, они приедут через две недели домой, вот, спокойно пусть дадут кровь на эти анализы, и потом только начнут лечить лайм-боррелиоз. То есть не нужно здесь заниматься изобретением схем, они могут принести больше вреда, чем пользы. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. А вот иммуноглобулин, вы про него уже частично говорили, вообще нужен ли он вакцинированным, не опасно ли это лекарство? Знаю, что оно весьма недешевое. Вот нужно ли его ставить прям вот так вот поголовно?
Да, действительно, иммуноглобулин – средство, которое действительно требует определенных затрат, поэтому сейчас и страховые компании достаточно часто предлагают такую страховку, да, вот на оплату иммуноглобулина бесплатно, если человек заболел. Спасибо еще раз, что спросили для уточнения, потому что, возможно, в предыдущих вопросах я вот как-то стараюсь это развести, но требуется уточнение и более точная расстановка акцентов. Вакцинация, еще раз повторюсь, да, это мера профилактики, самая эффективная мера. То есть человек вакцинированный, практически не болеет тяжелыми формами, практически не наблюдается осложнений и течения клещевого энцефалита и других неблагоприятных событий. Вот. В результате вакцинации что происходит? Ввели человеку вакцину, это ослабленный клещ, и у человека вырабатываются собственные иммуноглобулины. Но если человек не вакцинирован, вот его клещ укусил, и клещ заразный, значит, вирусом клещевого энцефалита, ему вводят чужие иммуноглобулины. Как формируются эти иммуноглобулины? То есть люди, переболевшие клещевым энцефалитом или вакцинированные, они сдают кровь. У них в результате определенных манипуляций выделяют из крови защитные белки, вот эти иммуноглобулины, и концентрации их увеличивают, и вот это вводят человеку. С точки зрения безопасности, есть несколько, конечно, параметров, которые обсуждаются в рамках безопасности. Первое – это риск передачи какой-то инфекции, да, от крови, от человека больного. В этой ситуации лабораторные все стратегии направлены на полностью исключение риска передачи инфекции, да, другой даже инфекции, которая передается кровью от человека к человеку. И вторая ситуация – это риск аллергических реакций, анафилактических реакций как таковых. Он при введении иммуноглобулинов близок к осложнениям от вакцинации. Те же самые отеки Квинки, анафилактические шоки, аллергические реакции, они встречаются в определенной доле процента, то есть это доли процента, даже не проценты, как и при любом биологическом препарате как таковом. Вот. Поэтому опасения есть, но они встречаются, к счастью, редко. Я имею в виду осложнений непосредственных или инфекционных как таковых. Очень редко. Вот. Что касается показаний. Вводит иммуноглобулин обязательно всем невакцинированным людям. Это абсолютное показание. И индивидуально только врач-инфекционист рассматривает показания для введения иммуноглобулинов у людей вакцинированных. Редко, но в определенной ситуации иммуноглобулины им предлагают и вводят в зависимости от сопутствующих заболеваний, кратности даже укусов, да, там, кстати, зоны укуса клеща. Правило считают самыми благоприятными, конечно, зоны укуса в области шеи и головы. Вот тогда рассматривается даже вакцинированным целесообразность проведения иммуноглобулина. Иммуноглобулины – это экстренная профилактика. Вакцинация – это плановая профилактика. Значит, даже иммуноглобулины, правильно сказать, это экстренная помощь. Да? Вот. А вакцинация – это плановая профилактика. Вот я, пожалуй, так бы расставил акценты с вашего разрешения. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И вторая ситуация начала мая – это начало садово-огородных работ и, как следствие, обострение всех хронических заболеваний, потому что люди, так, видимо, истосковавшись за зиму по грядкам, очень усердно начинают готовиться к будущему урожаю. И вот как не столкнуться с обострением всех заболеваний и сердечно-сосудистых, и опорно-двигательного аппарата? И очень важно, у нас часто спрашивают, как вести себя гипертоником. Вот когда там люди выходят на грядки.
Спасибо за замечательный вопрос, уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели. Вопрос достоин отдельной передачи. Если вам будет интересно, пожалуйста, напишите нам, мы обязательно разберем более подробно эту ситуацию. Она действительно очень значимая, потому что с началом садовых работ, врачи, специалисты, кардиологи, неврологи просто получают вал и всплеск инфарктов и инсультов. У них даже такой есть термин, там, садовый инфаркт, садовый инсульт. Плюс, к сожалению, в стандартной ситуации сейчас риск инфаркта, инсульта осложняется и тяжелой ситуацией по коронавирусной инфекции. Да, коронавирусная инфекция стала меньше встречаться. Мы с вами видим резкое снижение заболеваемости. Но врачи четко показали и доказали, после перенесенной коронавирусной инфекции у человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, риск инфаркта, инсульта дополнительно усиливается. Поэтому вот особенность сегодняшнего дня в том, что помимо факторов, к которым мы привыкли, обострение сердечно-сосудистых заболеваний летом, во время работы в саду, мы еще получаем с вами очень мощный фактор увеличения риска инфарктов и инсультов после коронавирусной инфекции. Почему это происходит? Коронавирус – это системное заболевание, сосудистое состояние, которое приводило к изменению свертываемости крови. А ведь в основе и инфаркта, и инсульта во многом лежит нарушение свертываемости крови. И тромб, сгусток крови в сосудах сердца или в сосудах головы – это и есть инфаркт и инсульт, как таковой. Поэтому коронавирус – это беда, которая, вот, к сожалению, с высокой степенью вероятности может осложнить течение состояния. Поэтому вы, если перенесли коронавирус, в течение ближайшего полугода должны быть супер очень внимательны к своему здоровью, к сердцу, к сосудам, давлению. Плюс накладывается фактор, конечно же, еще огорода. В чем садовые работы дают риск ухудшения сердечно-сосудистых заболеваний? Первое – это, конечно, физическая нагрузка. Согласитесь, за зиму физические нагрузки были небольшие. Зима, весна. Ну, максимум, что мы походили с вами, да, подвигались. Максимум, что, если хорошо бы 30-60 минут в день, кстати, нагрузка была по ходьбе, и то не у всех, да? Начинается сад, и мы вспоминаем лучшие годы своей жизни, молодости, и вот, забывая о своих заболеваниях, начинаем работать на огороде. Да, это здорово, это замечательно, но это очень опасно. Вы сами понимаете, если человек не занимался спортом, даже молодой человек, вот он 3 месяца просто пролежал на диване, а потом его ставят на кросс. Чем это закончится? Очень неприятными вещами. Срывом ритма, нарушением работы мышц, сердца и так далее. А с возрастом это все кратно больше. Поэтому прошу вас, Первое – это умеренность и размеренность. Должны быть жесткий режим. Первые недели две – это должны быть работы. Полчаса поработали, час-два отдохнули. Ну, многие улыбнутся, скажут, вы что, по сути, а кто будет огород вскапывать, а кто будет, по сути, другие вещи делать. Но правда жизни в том, что мы с вами хорошо понимаем, если случится неблагоприятное осложнение на здоровье, то огороду тогда уже будет вообще, это, кстати, пока выздоровеете, да, время пройдет большое, поэтому нужно из любви к себе и заботе о своем здоровье очень жесткий лимит времени. Полчаса поработали, час-два отдохнули. Потом постепенно, когда вошли в нагрузку, расширяете время работы. Нужно выбирать зону по времени работы. Конечно же, это ранние утренние часы, это вечером. В период активного солнца работать очень плохо, потому что давление на солнечную активность реагирует очень негативно. Повышение давления существенно увеличивается при солнечном повышенной активности как таковой. Защищаться от солнца, то есть это головной убор обязательно, да, это фактор. И очень прошу вас, если вы едете в деревню, едете в сад, в первую очередь, помимо того, что взять с собой воду, помимо того, что взять с собой продукты, возьмите аппарат от давления обязательно и возьмите таблеточки от давления. Лето – это период не просто неважный, как бы, или обычный для человека с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а это опасный период. Поэтому препараты от давления должны приниматься обязательно. Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, препараты для разжижения крови, если вам назначили, препараты для снижения холестерина, если вам назначили, препараты под диабет, если вам назначили, они должны применяться и приниматься особенно четко, особенно остро. Это вот первый момент, ну, если позволите кратко, потому что время ограничено у нас, к сожалению, передачи. Опорно-двигательный аппарат. За многие годы вы поняли и знаете, что и сорвать спину, и повредить суставы можно очень просто. Поэтому первым делом, прежде чем выйти на работы в сад и огород, нужно жестко пересмотреть все старые принципы. Должны быть обязательно скамеечки, да, чтобы максимально сидеть, а не стоять, и не нагружать спину и суставы. То есть желательно работать в удобном, комфортном, сидячем положении. Наколенники, если есть такая необходимость, вы упираетесь на определенные суставы. Не работать долго при наклоне вперед, при ситуации, когда происходит повышенное наполнение крови головы. Поэтому максимально должно быть горизонтальное положение. Если поднимаете тяжести, спина должна быть ровной, должны работать ноги, да, а не за счет спины, за счет рычага мы не должны поднимать. Если вы почувствовали первые симптомы боли, так сказать, в спине, жесткая поверхность, полежать, мышцы должны быть отдохнуть в этой ситуации. С собой, если едете, значит, обязательно нужно брать и препараты для лечения опорно-двигательной системы как таковой. Вот, если позволите, вкратце такие основные предложения. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас вот тут как раз немного в тему, в общем, вопрос от слушательницы из Асбеста. Она спрашивает, принимая таблетки гипертонии, но они имеют мочегонный эффект. Как при этом сохранить в организме баланс жидкости?
Уважаемые радиослушатели, здесь я спешу вас успокоить. Таблетки, которые применяются для лечения гипертонии в классе мочегонных, они очень условно называются мочегонными. Ну, не условно, они относятся по классификации к мочегонным, но истинно мочегонными не являются. Это препараты, которые выводят из организма лишний натрий. Как вы помните, одним из самых главных здоровых факторов снижения, значит, давления является ограничение употребления соли. Дело в том, что соль, она является важным, в свою очередь, фактором, задерживающим жидкость в организме. Ну, все это знают. Накануне вы покушаете, допустим, соленые огурчики вечером, да, утром встаете, отеки под глазами. Это соль задерживает жидкость в организме. Вот. Плюс еще соленое всегда тянет запить, потому что организм компенсирует вот этот избыток соли желанием разбавить ее. Вот. Поэтому те препараты, которые назначаются из класса мочегонных при гипертоническом болезни, они не увеличивают диурез, они не увеличивают объем мочи. Они только увеличивают выделение натрия как таковой. Ну, по механизму это как бы мочегонный эффект, но это не за счет увеличения объема мочи. Поэтому здесь каких-то специальных мер профилактики не надо. Единственное, что я, конечно же, рекомендую, если доктор назначил мочегонные, то есть он видит, что один из механизмов развития гипертонической болезни – задержка натрия, будьте внимательны к соли. Есть принцип, если у вас повышенное давление, соль берите со стола. Нельзя ничего досаливать. Нужно только в момент приготовления пищи обычно посолить, и не солить больше, и не употреблять, конечно, другие продукты, богатые соли. В этом плане никаких дополнительных регуляций, так сказать, при употреблении мочегонных не нужно. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще вот, может, на один вопрос слушательницы из Екатеринбурга ответим. Нина Сергеевна спрашивает, можно ли использовать аппликатор Кузнецова, если на спине есть родинки и другие образования? Кстати, этот аппликатор, я думаю, садоводам тоже будет весьма полезен.
Абсолютно, да. Уважаемая Нина Сергеевна, спасибо за вопрос. Я думаю, что вот благодаря вашему вопросу я в аптечку порекомендую еще, конечно же, взять меры ортопедической помощи, меры вот, аппликатор Кузнецова, достаточно эффективные, очень эффективные средства. Многие это попробовали на себе, особенно вот в ранней фазе, так сказать, помощи человеку. Можно применять. Единственное, что, конечно, я хотел бы здесь уточнить, какие другие образования. Если это, допустим, липома, которая уже не первый год и не десятилетие наблюдается, то есть такие доброкачественные образования жировики, то да. Если же это новое образование, человек заметил, я думаю, все мы с вами понимаем, и особенно если они растут, то нужно показать их дерматологу, нужно показать их хирургу, да, для того, чтобы определить, с чем связано это состояние, и применить лечение. Вот. Сам по себе аппликатор Кузнецова не способствует росту каких-то кожных процессов, кожных образований как таковых, но вместе с тем, если это крупное, хоть и доброкачественное состояние образования, я все-таки рекомендую закрыть хотя бы это кусочком, там, спонжиком, содержащим, так сказать, вату, да, то есть это дополнительно подстрахует от какой-то ненужной травматизации, как таково. Поэтому, если это единичные какие-то образования, то да, можно подстраховаться, вот эту зону закрыть спонжиком или кусочком ваты, для того, чтобы не было травматизации, тогда будет совсем безопасно. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Но я думаю, что мы еще не раз в последующих программах вернемся к теме вот именно сохранения здоровья во время садово-огородных работ. И, в общем, тут даже в некоторой степени радует то, что мы уже от коронавирусных проблем переходим к каким-то более мирным и таким жизненным ситуациям, возвращаемся к обычной нашей жизни, сады, огороды. Но я думаю, сейчас в конце программы какие-то ваши рекомендации и завершающие слова нашим слушателям.
Безусловно, да, я тоже очень рад, Полина Борисовна, что мы возвращаемся к обычной жизни и смотрим вот на эти заболевания уже, может быть, как-то так с определенной спокойностью, потому что и опыта у нас больше, поведения этих состояний, и они не так страшны, грозны в отношении напряжения для медицинской системы, для нашей жизни как таковой. Я надеюсь, что мы и в будущем продолжим разговор. Многое хотелось бы еще добавить и о сезонных дачных работах, и профилактике сердечно-сосудистых опорно-двигательных заболеваний. Вот в этот летний период как таковой. И очень надеюсь на ваши вопросы. Традиционно, завершая передачу, кратко комментируя течение коронавирусной инфекции, конечно, с удовольствием отмечаю, что заболеваемость у нас уже снизилась до 200 с небольшим случаев. Снизилась и госпитализация, значительно снизилось количество смертей от коронавирусной инфекции, но вместе с тем давайте будем внимательны, аккуратны, во многом от нас зависит, будет, не будет следующая волна коронавирусной инфекции. Если не болели, не забудьте поставить вакцину через полгода. Вот, если страдаете хроническими заболеваниями, будьте внимательны, все-таки маска во многом и другом нам помогает, от простудных заболеваний, других грозных заболеваний, легких, как таковых, это все очень важно. Ну и лето, период кишечных инфекций, как таковых, стандартные вещи, мы все с вами помним, но, пожалуйста, пейте кипяченую воду, пожалуйста, все-таки старайтесь заниматься всеми основными мерами профилактики кишечных инфекций. Это мыть руки, употреблять продукты, все-таки термически обработанные. Это самое главное средство, которое снизит риск заболеть еще одним грозным состоянием, кишечными инфекциями, которые летом нас подстерегают. Не болейте. Храни нас Господь. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41. Код Екатеринбурга 343.